Я вас категорически приветствую. Дорогой гость, добрый день. Расскажите, кто вы и что вы?
Депутат парламента Республики Абхазия, председатель комитета по образованию САЦ Байнар Остикович. Специализация моя, так скажем, информационные технологии в целом. Вот. Ну и как бы занимаемся законодательством.
Про что поговорим?
Тем у нас на самом деле достаточно много. Все-таки в первую очередь хотелось бы провести некоторую историческую ретроспективу отношений России и Абхазии. Конечно же, вспомнить, возможно, некоторые исторические данные, архивные данные, начиная в том числе и с Великой Отечественной войны. Мы об этом много говорим в последнее время. Тема крайне актуальная, как оказалось. Вот. И все-таки 80 лет буквально недавно прошло. Множество интереснейших мероприятий, памятных. Вот. Хотелось бы поговорить, конечно, я об участии именно населения Абхазии в Великую Отечественную войну. И потом уже, наверное, с момента развала Советского Союза, как развивались основные наши отношения, основные аспекты. Были периоды тяжелые, как это говорится, и у вас, и у нас. Вот. Но есть и положительные моменты. Особенно вот последний период времени прям часто происходит. Кстати говоря, мы с вами пересекались на одном из таких мероприятий. Это официальное открытие аэропорта 1 мая. И, ну и электропоезда, конечно, тоже. Да. Вот. Если вот попытаться, так скажем, охватить все основные события, наверное, много времени на это тоже уйдет, но мы попытаемся, так скажем, приоткрыть занавес. Вот. Что интересно, если говорить о вот нашей исторической ретроспективе, еще со времен Первой мировой войны была так называемая абхазская сотня, дикая дивизия, то есть это представители абхазов, которые принимали участие на стороне России в боевых действиях, отличились такими неслабыми достижениями военными. Вот. Их, конечно, было больше, чем сотня, это название условное. Затем уже в Великую Отечественную войну, получается, порядка 50,5 тысяч человек было призвано. Это добровольцы вообще, по большому счету, то есть те, которые сами приходили в военкоматы зарегистрироваться. Среди них было прям огромное количество людей, даже там несовершеннолетних, которые вот всячески стремились к тому, чтобы записаться. 17,5 тысяч, к большому сожалению, не вернулось. И для нас, конечно, для всех это большая трагедия. Это наша общая история. Буквально недавно на форуме СНГ «Пушкинские чтения» такой вот проходит каждый год. Эту тему вновь поднимали. На самом деле, достаточно болезненно, да, если особенно углубляться в детали того, как все это происходило. И некоторое отражение находит это и сейчас. Ну, я думаю, мы об этом тоже позже поговорим. Вот что интересно, порядка 22 героев Советского Союза.
Однако.
Да. Если брать на душу населения, это второе место, между прочим, по всему Советскому Союзу, да. Но это на душу населения, то есть нужно понимать, что население у нас всегда было относительно небольшое. Но мы гордимся этими людьми, и сегодня стараемся всячески передать современному поколению, молодежи все-таки эту память, насколько все это было трагично и героично одновременно.
Вопрос.
Да.
Я с жизнью в Абхазии глубоко знаком через произведение Фазиля Искандера «Сандро из Чигирина».
Да, есть такое, да.
Кто не читал, великолепные книги, настоятельно рекомендую. Но там так иронично, с юмором, с любовью и вообще. А вы воинственный народ или как? Вот оттуда такое впечатление не складывается. Все-таки там больше про сельских тружеников, которые, так сказать, возделывают поля и всякое такое. Воинственные, нет?
Ну, знаете как, я думаю, здесь достаточно легко просто обратиться к истории, и я думаю, в целом правильное впечатление сложится довольно-таки быстро. У нас есть и такие достаточно темные пятна в взаимоотношениях с Российской Федерацией, ну, в смысле, с исторической Россией. Вот, и бывало всякое. И я думаю, что очевидно, да, конечно, воинственное.
Как и положено.
Как и положено, конечно. Я думаю, можем как раз медленно перейти к теме развала Советского Союза и непосредственно Отечественной войны народа Абхазии. Вот мы, к большому сожалению, такую перенесли.
Ну, да, я был... опять, извините, да. Перебью, опять от себя скажу, что это вот лично для меня, когда в телевизоре прозвучало, что идут тяжелые бои на Гудаутском направлении, натурально шок. Это же места для отдыха, это все туристическое. Да, да. Никакой войной там не пахло никогда. Спасибо нашим перестройщикам, организовали, да.
Вот да, есть такой, к большому, да, сожалению, момент, аспект, что да, вот как-то не так все получилось или так было задумано, по большому счету это уже тяжело судить. Но по факту что имеем? Сумасшедшие разрушения, полная, вообще полномасштабная на самом деле война, хотя по меркам там того, что происходит в мире, конечно, может не те, но для нас это просто сумасшедшее было потрясение. 10% фактически тут именно от абхазского населения, их, к сожалению, не стало. То есть очень много у нас было ребят, которые прям буквально там с 16-15 лет держались за оружие и бились наравне со взрослыми. Естественно, мы их память чтим. То есть это для нас крайне болезненный вообще аспект, когда сегодня особенно говорим о каких-то глобальных потрясениях, да, мы все это прекрасно знаем и понимаем, вот что по большому счету это перенесли. Ну, я был помладше, 92-го года рождения, но поверьте, в 90-е годы, когда там я в школу ходил и так далее, мы все это прекрасно наблюдали. Сейчас, благо, отстраиваемся понемножку. С большой поддержкой, конечно, Российской Федерации, и вообще тот период времени, я хочу отметить, российский народ, он с нами был всегда, однозначно. Сейчас то, что касается Ельцина, эта тема, наверное, отдельная, вот. Но российский народ, многие депутаты Государственной Думы, вообще ребята, добровольцы с России, с Приднестровья, это Северного Кавказа, вообще… Ну, со многих-многих городов приезжали вот искренне защищать, потому что тут как бы Гагры, Пицунды, да, все знают, что там живут гостеприимные абхазы, и как вообще могла произойти эта война. Ну, к большому сожалению, такое происходит. Другое дело, что фактически после завершения войны остались в очень таком тяжелом положение, когда не было возможности экономически все это правильно, грамотно отстраивать, развиваться. Отношения с Россией, вот, в частности, из-за тогдашнего руководства, были какие-то неоднозначные, неординарные. То есть, как это получается? Народ поддерживает, народ хочет приехать, отдохнуть. И нету никаких там у нас вообще каких-то там межнациональных проблем. Но вот политика тогдашняя была такова, что создавали нам некоторые сложности. Вот. При этом, при всем, с начала 2000-х годов, важнейшая веха, фактически что получилось? Ну, начали границу у нас открывать с Россией, пошло какое-то взаимодействие, да, оно всегда было неформальное в основном, но теперь это стало приобретать какой-то масштаб. И, конечно же, был момент, связанный с выдачей российского гражданства. Вообще, это то, что касается и пенсионеров, да, сейчас у нас их достаточно много, именно российских пенсионеров. Вот, и, в общем, пошел какой-то правильный процесс, то есть началось какое-то определение, вот как раз с 2000-х годов. Но, несмотря на это, у нас в стране достаточно было неспокойно, то есть особенно так называемые гилаевские события, это когда отряд Гилаева при помощи Грузии, да, пытался пройти, в том числе, кстати, к Сухумскому аэропорту, по крайней мере, есть такие данные, и там захватить, как говорится, и бедокурить, куролесить и так далее, и так далее. Вот тогда его как раз-таки наши ребята и содержали, я имею в виду этот отряд. И, конечно же, коллеги и друзья с России это тоже прекрасно видели, и вот начиная вспоминать вот тот исторические наши связи, правильные исторические связи, когда вот мы все-таки должны друг другу помогать, и я думаю, это лишний раз подтвердило наши отношения, именно позитивное, и причем как бы не временное, да, как часто это бывает,
припадок, да.
В современном мире-то, да, как бы не на принципах исключительно выгодности, но и все-таки, как мы как-то говорили об этом, все-таки более по-человечному. Вот. В целом, развитие наше, оно так и продолжалось очень неспешно. Примерно ближе там, к 2008 году начинались по чуть-чуть тоже достаточно такие интересные события, в силу того, что США сильно вложилась на тот период времени в Грузию, и там был товарищ такой Саакашвили, небезызвестный. Соответственно, это сулило нам проблемы, так сказать, и тут уж достаточно неплохо сработали, да, понятно, что не идеально, но тем не менее удалось все-таки эту проблему купировать. России пришлось в очередной раз взять на себя большие обязательства и как бы закрыть этот вопрос. Другое дело, что закончилось это официальным признанием, то есть 26 августа 2008 года, получается, Российская Федерация официально нас признала. Признали и другие страны, вот, кстати, такие как Венесуэла, Никарагуа, ну там еще есть ряд небольших стран. Для нас это вообще был какой-то умопомрачительный праздник. Это наконец-то вот мы официально крайне воодушевляло. И официальные взаимоотношения. По-настоящему, по-взрослому, так сказать. Начали подписывать определенные договора. Уже миротворческий контингент, который долго и очень старательно выполнял свои обязанности. Им вообще большой поклон. У нас стоит памятник, посвященному миротворцу российскому, он прям рядышком с памятником неизвестному солдату Великой Отечественной войны. Вот. И, соответственно, он сменился уже на постоянную дислокацию, то есть это военные базы российские, они до сих пор нам гарантируют безопасность в этом очень небезопасном мире, то есть мы вот как-то друг на друга в этом плане полагаемся. И пошло и денежное вливание, то есть увидели, что в целом-то как, надо восстанавливать, надо что-то строить. Инфраструктуру, конечно, в первую очередь поднимать и так далее, и так далее. Вот. И пришло это в целом к подписанию ряда очень важных договоров. Тоже все проходило не гладко, то есть, будем откровенны, не всегда все проходит гладко, особенно в таких моментах, и тем более мы народ горячий, мы можем иногда и вспылить. Вот. Ну, как это говорится, большой брат нам очень часто это прощает, да, и на самом деле это вот тоже очередной показатель вот правильного взаимоотношения, на мой взгляд.
То есть, я, кстати, вопросы, замечу, да, что когда мы на первой электричке помчались, в Сухум масса народу выходит к железной дороге, то есть там совершенно очевидно видно, что их никто не выгоняет, то есть это не по принуждению, там 20 человек, чтобы вышло, нет, все стоят, машут руками, фотографируют, видосы снимают, то есть видно, что люди к этому с большим интересом и чего-то от этого ждут, то есть чем крепче отношения, чаще поезда, груз туда, люди сюда, это прекрасно.
Да, это абсолютно нормальные взаимоотношения, тем более сегодня-то, и да, мы тоже там присутствовали, люди вот, даже те, кто рядом жил, просто вот спустились, они знают, что там должна прибыть электричка, это же просто очень удобно, то есть добрался там до Адлера, Сочи, дальше по своим каким-то делам, соответственно, туристы или просто тоже, да, люди приезжают, это по-настоящему удобно. Инфраструктуру нужно развивать.
Обязательно.
Вот. Ну, я думаю, надо все-таки сказать за Сухумский аэропорт. Тут уж, конечно, история чуть сложнее, в силу того, что его много раз пытались открывать, там по разным причинам это не получалось, но тем не менее на сегодняшний день все благополучно, рейсы идут, их там количество только-только увеличивается, и, соответственно, там турпоток тоже увеличивается. А это вот как мы неформально беседовали, это же, ну, важно просто приехать, отдохнуть, конечно, да, тем более союзное государство, товарищи, тем более сейчас время такое тяжелое, вот все это лицемерие, которое происходит вокруг, как бы, да, там не надо, давайте его ставим. Вот как и раньше, да, как скажем, в хорошие советские годы, вот, но вот в таких вот рамках. Соответственно, крупное мероприятие, много было интересных людей приглашено, все это дело освещали, и это имеет практическую реализацию. То есть, по факту, это экономическое развитие, улучшение дополнительно, да, взаимоотношений на базе того, что это сложное соглашение, мы его в парламенте единогласно поддержали, да, да. И на самом деле вообще мы вопросы такого характера всегда поддерживаем однозначно. Также было касательно материально-технической базы в Ачимчире. Это для военно-морского флота в первую очередь. С учетом-то всех последних событий крайне актуально. Тоже абсолютно единогласно. То есть все прекрасно понимают, что это и зачем это надо. И там уже военные люди разберутся, как это правильно использовать. Вот. В таких вопросах у нас проблем никогда не было. Но были сложности, я думаю, это тоже надо проговорить, связанные с апартаментами. Это такая вот коммерческая недвижимость. Она и в России это в непонятном статусе, насколько я могу судить. Вот. А у нас-то тем более. Вот. Ну да, вроде как бы российские инвесторы хотели бы прорабатывать этот вопрос в Абхазии, но по крайней мере, то, что мы знаем сейчас, все-таки этот вопрос, наверное, лучше отложить. И вообще лучше, может, в ближайшее время его и не поднимать, даже вплоть до такого. А то, что касается инвест-соглашения, тоже очень, очень важный вопрос. То есть это российские инвесторы, там они озабочены, вот хотим вот вкладывать, да, вот у нас такие-то проблемы. На самом деле проблем никаких нет. То есть коммерческая недвижимость, она доступна российским инвесторам, то есть в целом просто регистрируете там ООО на территории Абхазии, платите налоги, берете в аренду землю, земля в Абхазии она не продается, ее можно взять только в аренду. Официально берете в аренду, заключаете соответствующие договора, и все, пожалуйста, работайте. Есть замечательные примеры, причем крупнейшие налогоплательщики в Абхазии, это по сути там, совместные предприятия и ООО, которые вот они исторически, так скажем, да, изначально источники их в России. То есть это, допустим, вот у нас есть Аквафон, Амобайл, это сотовые операторы, и фактически это дочерняя компания там, Мегафона, да, грубо говоря, там и Билайн, если я не ошибаюсь, в свое время, да, то есть там состав меняется. Но тем не менее, да, как бы есть хороший пример, когда вот в рамках действующего законодательства строили замечательный бизнес, причем он инфраструктурно крайне важен, то есть для граждан появилась связь, это еще в начале 2000-х годов, то есть вообще основополагающая тема. Вот. Но мы не можем об этом тоже не сказать, потому что наверняка у людей возникают соответствующие вопросы. Или вообще, как я сказал, вначале было бы хорошо приоткрыть некоторые занавеси, ну, по мере возможности. Вот. То, что касается, может быть, каких-то стратегических вопросов, сейчас как получается? То есть после официального признания независимости, после многих-многих важных договоров, возникает вопрос вот таком вот, может быть, стратегической, да, безопасности, то, что в целом происходит в мире, сейчас это все крайне небезопасно, и Ближний Восток, да и не только. И ну вот в очередной раз, да, хочу напомнить, что наши ребята из Абхазии принимают свое непосредственное участие по линии СВО. Да. Причем, кстати говоря, очень давно, еще с 2014 года, там, то, что касается знаменитой пятнашки, интернациональная бригада, и вот начиная с нее, и вот по сегодняшний день, там у нас тоже есть потери, конечно, к большому сожалению, но в таких реалиях, видимо, иначе никак. И вот возникают вопросы, да, то есть, а как вот стратегически смотреть, то есть, надо же какой-то контур безопасности, наверное, чертить. А тут момент какой, как это, не знаю, как их правильно называть, ну, скажем так, люди с Запада делают это, и делают это давно. И ну, в России, понятно, это тоже делается, возможно, там масштабы требуют все-таки некоторого расширения и какого-то уточнения. То есть нужно четко поставить задачи, причем чтобы они были реально исполнимые.
Ну, со времен Древнего Рима хочешь жить в мире, готовься к войне, куда деваться.
И в этом плане, вот как Белоруссия, там, Абхазия, то есть мы дружественные, братские страны, я считаю, и мы должны составлять единый контур безопасности. И не просто так все это происходит, и то, что было там в 2008, да, это просто было прекрасное подтверждение, и, возможно, даже некоторая тренировка, апробация для Запада, потому что, по сути, технология вся та же, какая-то там цветная разноцветная революция, потом внезапно какой-то крайне эпатажный руководитель, который внезапно говорит, что там.
Удивительно, что он теперь в дурдоме. Вот как-то да. Такой талантливый был, такой демократичный.
И неудивительно, да?
В США учился. Нет, здорово, как получилось. Я бы, кстати, еще отдельно заметил. США с другой стороны глобуса живут, а интересы у них почему-то здесь.
Вот здесь так рядом.
Да. И сразу вопрос: а у России, которая с этой стороны глобуса, интересы-то свои какие-то должны быть? Показаться должны. Да.
Тут вот хочу еще один очень интересный момент отметить, может даже странный, потому что вот в 92-93 году, когда вот у нас по сути была Отечественная война, как вы думаете, какие интересные группы принимали участие на стороне Грузии? Внезапно крайне правые ультранационалистические отряды из Украины. УНАУСО, да, так называемые.
Да. Ну, они же и в Чечне были. Да,
да, много где были.
Они везде были.
Что интересно, как они заявляли сами, причем даже есть какие-то задокументированные аспекты, что они пришли воевать против России, ну, в Абхазии,
да,
против,
да,
России.
Да,
да. Хотя при этом, как бы, там Ельцин нас вообще далеко не поддерживал, но народ-то поддерживал, ну и понятна связь, да, то есть воевали-то они против народа России, чтобы уколоть через нас. То же самое предлагали делать буквально вот совсем недавно, открывать вот эти второй фронт и так далее, и так далее. Все это из одной оперы на самом деле, попытаться нанести максимальный ущерб, всячески задействовать всю там периферию и там отжать побольше ресурсов, сил, времени там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, это опять-таки к вопросу о стратегическом партнерстве и именно в сфере безопасности. Uh-huh. Потому что как вводится, эти вопросы надо продумывать. А знаки были еще, оказывается, даже в 92-м году.
Конечно, да. Они, кстати, там эти гады из УНАУСО, там же еще ПВО украинскую привезли, небезызвестные установки БУК, они там пару наших самолетов сбили.
Было.
А потом возникают вопросы, кто же малайзийский Боинг сбил?
Внезапно.
Вы сбили, да. Сволочи.
В Кадорском ущелье, кстати, если мне память не изменяет, были такие захвачены, то есть при освобождении там Черноморский флот дал им знатно, так скажем, прикурить, вот, и уже потом при десантной операции, в общем, там оружие вывозили просто грузовиками, там навёхенький М4, вообще все американское, такое, Кольт, Бушмастер.
Готовились, да.
Да все это вообще прям готово было, контингент был прям, по-моему, порядка 2500 человек уже прям заряженные, да. И инфраструктура была, что интересно, прям подготовленная вся, вот и то. А там высоко, прекрасно все видно, но не получилось.
Так ему и надо.
Да, да. Что интересно, да. Вот. Что еще можно было бы прям такого, наверное, отметить? Вообще, вот в исторической, да, ретроспективе, вот столько тяжелых событий, на самом деле, крайне в сложном, да, и небезопасном мире живем. История, вот каждый раз мы возвращаемся к тому, что вот в целом она крайне циклична. Все это уже по большому счету
было.
Было в том или ином.
Еще гражданин Экклезиаст писал, как там и ходит все по кругу, и возвращается ветер, и все уже было, и ничто не ново под солнцем.
Да. Что также хотелось бы вот просто напомнить, я часто, особенно сейчас, да, в сети нарываюсь на видео Владимира Жириновского. Ну да, вообще, конечно, человек был уникальный. К большому сожалению, потеряли. Реально мы все его потеряли. То есть он и к нам приезжал в очень сложные периоды времени, будучи депутатом Госдумы, вообще, конечно, часто так прям пилил правду матушку. И мне очень нравятся его слова на одном из выступлений, когда он говорит, что там абхазам никто независимость не дарил. Они были независимые, там он приводит исторический факт, это еще 8-10 век, Абхазское царство. То есть достаточно давно, откровенно говоря, это даже в западных документах есть, так что спорить с этим, конечно, бессмысленно. Мы тоже считаем, что мы именно ее восстановили, независимость. То есть не приобрели, там, именно восстановили. А вообще, по факту, это получается Вторая Республика. То есть первая была в 1925 году. И она. На, как самостоятельное государство входило в состав СССР. Вот, просто потом уже там начали кое-что переигрывать. И, кстати говоря, вообще переиграли знатно. Там и Абхаз переселен в строй, и закрытие абхазских школ. Вот, были такие моменты.
Но это богатая вот... у нас история, да.
Да. Я думаю, вообще правильно будет, если мы все-таки произносить какие-то аспекты, даже не самые приятные, будем.
Всё иначе так. Вместо вас кто-нибудь скажет.
Да, 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 понимаете.
Это же как в России были у товарища Сталина репрессии, безусловно, были. Только мы решили, большевики, мы про них говорить не будем. Это вот ссоры из избы, выносить, да. Было, прошло, не надо. В итоге появился гражданин Солженицын, наградил там черти и чего, а поскольку вы ничего не говорили, то да. Вместо реального положения событий вам какие-то сказки в голову внедрили, и вы, безусловно, в это верите. Это неправильно. Поэтому если не говорить, есть хорошее, есть плохое, и... да. А у кого его нет, разрешите поинтересоваться, и про это надо говорить, безусловно. Иначе отдадите на откуп негодяям, а уж они вас представят в таком свете, что хоть стой, хоть падай.
Да, да, так и есть на самом деле, и это бывает порой сложно. По-настоящему сложно, вот вроде бы, по сути, признать какие-то свои ошибки, но это история, и сейчас отрицать было бы, мне кажется, все-таки неразумно. Тем более, что мы дружественные страны, стратегические партнеры, нам вместе жить, у нас граница как бы непосредственная, да, кстати, которую по-хорошему надо расширять, что как раз-таки планируется, все будет делаться, и даже уже делается в какой-то мере. Вот, и чтобы, ну, туристы, общение формальное, неформальное, и вообще даже на самом деле у нас в правительстве неформальное общение тоже имеет большое значение. Именно на основании каких-то личных эмоций, личных взаимоотношений решались очень многие сложные вопросы, которые было, наверное, невозможно решить политически, да, но мы понимали, что мы друг другу доверяем. Именно на вот этом человеческом уровне, о чем мы так часто в Абхазии говорим, у нас есть неписанный кодекс Абсора, это вот, если так по-простому перевести, абхазство, то есть это как быть абхазом, как надо себя вести.
Что там есть?
Там вообще много чего интересного, вот, и в первую очередь, конечно же, это человечность, ауйра, это вот прям дословно, вот, вот как быть человеком. Мы об этом как-то с вами говорили, то есть когда еще не было написанных законов, нужно же было как-то ориентироваться в пространстве, человек все-таки существо общественное, социальное, соответственно, ходить и размахивать шашкой неэффективно.
Угомонят, да.
Однозначно. Вот. И это приводит как раз к тому, что появляются другие инструменты, другие институты, которые вот направляют людей, то есть это вклад именно в воспитание, человек растет, он начинает понимать, как себя правильно вести, и я считаю, что это во многом нас спасало, то есть мы народ вот крайне небольшой, но каким-то образом все эти вот тяготы и невзгоды преодолели. Ну, значит, есть все-таки что-то, что нам помогает.
И мы, некий, кстати, стержень, да.
Да, да, и мы на самом деле, как люди верующие, всегда говорим, что это Бог нас оберегает. Вы, кстати, не попали на абхазское застолье, мне кажется, да?
Пропустили, позор.
Да. Мы исправим это, несомненно.
Мы на небольшом были.
Да, да, на небольшом. Вам нужно, я знаю, какое вам застолье.
Серьёзно?
Мы вам организуем, да, поверьте. Там сразу экскурс будет вообще, поверьте, как надо, да. Сейчас коротко пока основные аспекты обговорим, и что получается, то есть, да, вот есть вот такой вот своеобразный институт, который сформировался просто эволюционным путем. Для этого не нужно было там даже какое-то правительство и так далее, и так далее. И вообще, в целом, у нас в стране-то, да, и издавна все строилось вот на таком, на взаимоуважении, и с этим даже были проблемы. Вот небезызвестное Лыхнинское восстание в 1866 году, когда условно абхазов пришли освобождать от крепостного права, которого там не было.
Так.
Да, был такой исторический момент. Вот это привело к большому конфликту и, кстати говоря, крайне масштабному. Соответственно, то есть, как мы до этого сказали, нужно какие-то аспекты признавать. Были у нас все-таки такие темные пятна, к большому сожалению. И почему так происходит? Потому что было недопонимание. То есть не понимали люди, как у вас там не может быть крепостного права, а мы не можем, как оно может быть вообще, когда все мы равны абсолютно, да, у нас молочное родство, вообще в целом родство. И в целом у нас как получается, что исторически феодализация исторически проходила крайне там медленно, неохотно, со своими какими-то аспектами. Поэтому неудивительно.
Ну, вообще бывает неплохо ознакомиться с материалом, прежде чем встревать туда, неплохо ознакомиться. Для меня, вот, например, было большое удивление, что вы, оказывается, христианин.
А, вот, пожалуйста.
Я твердейшее убеждение, ну, естественно, мусульмане, как и весь Кавказ. Нет.
Да,
вот
да.
Не так.
Причем христианизация в Абхазии проходила еще примерно в середине VI века, если мне память не изменяет. То есть мы это раннехристианское государство. У нас вообще исторически было очень много всего такого.
Несколько пораньше, чем Россия.
Да. Об этом нельзя говорить. Ну, в общем, у нас как вообще было чисто исторически, если не брать древний период времени, 5-6 век до нашей эры, первые греческие колонии, вот они пытаются осваивать, получается, восточное побережье Черного моря. Ну и там внезапно, как бы, вот мы, наши предки. Основывают там несколько поселений, колоний. Кстати, очень известно, это вот Диоскурия, может быть, кто-то слышали. Вот. Со временем греки заменились римлянами, так бывает.
Да.
Вот, так называемый Понтийский лимес. Да, и как бы в целом происходит и культурный какой-то некий обмен. Он, кстати, на мой взгляд, даже сохранился в языке. Вот, но это мы как-нибудь об этом, наверное, отдельно поговорим. И вот время как бы идет, Рим ушел, Византия. Византия понимает, что ей нужно, они христиане, какое-то более-менее крепкое христианское государство на восточных границах Черного моря. Ну, а там в то время было принято растить при дворах, значит, ну, в том числе и люди, которые в будущем планируют, что будут руководить какими-то странами, регионами. И вот у нас получилась плюс-минус вот такая вот история, когда вот христианизация, получается, с VI века медленно пошла, и уже как раз там к 8-10 веку она вроде как даже уже сформировалась. Ну, тоже непросто, у нас даже сегодня сохраняются некоторые языческие обряды, ну, на самом деле они есть.
Как везде.
У всех, да. Я, кстати, очень люблю масленицу. Крайне. Столько лет, значит, людям объясняли вот всю эту концепцию.
Очень интересно.
Но блинчики есть. Да, это на самом деле забавно, и у нас, да, в каком-то виде это сохраняется. Но, кстати говоря, абсолютно не конфликтует. То есть изначально абхазская религия, то есть она достаточно древняя, и бог по-абхазски – это Анша, по сути, от слова «мать». Да, вот у нас так, очень интересно. И крайне вот такая неагрессивная в том плане, что никто тебя ни к чему не принуждает. То есть ты как чувствуешь, ты так и веришь. То есть нету никаких осуждений. Вот это, я на самом деле в религиях это крайне считаю правильно. Да? В целом христианство сейчас тоже такое более мягкое. Не то, что в какой-то период времени.
Да.
Всякое бывало. Вот, и...
У нас, например, это в первую очередь была военная религия. Когда говорят про непротивление злу насилием, а в первую очередь княжеская дружина – это христиане. Очень странно. Какое-то не такое христианство было.
На самом деле религия принесла много положительного тоже. Нужно отметить очень важный образовательный аспект – письменность. Все, что не записано, того не существовало. Да, да. Поэтому в этом плане, конечно, христианство большое-большое значение имеет для науки. И это отрицать нельзя ни в коем случае. Вот. Но я думаю, правильно наука это и не отрицает. Ну так вот, и получается, что вот исторически… Вот перестроились, да, так скажем, вот все христианство, да, языческие какие-то аспекты. Был период сближения с Турцией, то есть во времена Османской империи в первую очередь. А арабское нашествие как раз вот там где-то в 7-8 веке оно было остановлено. Как раз вот была легендарная битва у Стена на Копи в вы будете приезжать в Абхазию, я обязательно вас туда отведу, потому что вообще потрясающее место, историческое и красивое, вообще очень-очень крайне рекомендую. Вот. И, соответственно, вот все, проблем нету, но информационно, я не знаю, кто должен доносить эту информацию до людей, но вы будьте любезны, пожалуйста, донесите, да, практически, абсолютно практически, да, большинство. Это христиане, православные христиане, между прочим, очень такие сильно верующие люди у нас, то есть это регулярно ходят в церковь, и вот христианские праздники у нас в целом отмечаются, у нас есть и свои святые, вот есть. Вообще, ну, сейчас я не хочу просто сильно в этот вдаваться, но были вот такие, как Симон Канонит, то есть это вообще для христианской истории крайне важная личность, скажем так. И все это у нас есть древние храмы, порядка там, начиная с 6 века, есть такие. Вот. Так что да, в этом плане мы такие достаточно богатые. Ну, конечно, да, наверное, плавно перейдем в тему информированности своих друзей, союзников и гостей.
Мы не договорили про что такое быть абхазом. А, чему там учат-то?
Есть несколько очень важных аспектов, как мы уже сказали, это человечность, совестливость, гостеприимство, то есть это все крайне взаимосвязано. Это соседи, друзья, так как в древности переходили на соседский общинный строй, то важность соседа выросла по сравнению с родственником. Вот так вот эволюция протекала. Соответственно, сосед, который вот рядом живет, он важнее становится, чем родственник, который где-то там далеко. Потому что первый, кто приходит на помощь, да, или там в хорошую, в трудную минуту, неважно, кто первый приходит, это тот, кто ближе. Да. И это находит свои отголоски и сейчас. То есть в целом у нас сосед это больше, чем просто там рядышком кто-то живет, и вот мы как-то так существуем. Нет, это все-таки нечто большее. За соседей есть отдельный тост за абхазским застольем, которое по некоторым меркам бесконечно, но считается, что 99 тостов у нас есть. Вот я ни разу не видел, чтобы кто-то их всех поднимал, но люди стараются, многие. Да, кто-то преуспевает даже.
К этому вопросу у вас очень серьезно подходят. Да, для вот меня было большое
кстати,
удивление.
Кстати, вот абсур, оно очень связано с… Дело не в самом застолье, то есть дело не в том, что ты пьешь алкоголь, на самом деле. Тут ключевой фактор в том, что ты должен человека накормить, естественно, за столом.
Преломление хлебов, да.
Верно. И, соответственно, получается, что ну, тост по-абхазски – это «анёха». Вообще там моление, то есть мы по сути молимся, и соответственно, как это не сказать о Боге, да, вот первый у нас тост – это «Аншау Пхахат», это вообще мы просим Бога согреть нас своим взором, да, это, конечно, так сложно, наверное, перевести однозначно, но тем не менее, это фактически моление, и все это относится к абсура, то есть к нашему неписанному кодексу. Мы за него, кстати, очень переживаем, потому что, откровенно говоря, Инстаграм и ТикТок немножко портят картину в этом плане. Но это не только у нас, это глобальная проблема. Мы, кстати, может быть, о ней чуть позже тоже поговорим. Но, тем не менее, очень часто у нас обсуждаются вопросы вот все-таки полноценного его введения, как прям однозначно предмет в школах. Там, может, даже в университетах, чтобы продолжать и так далее. Ну, что это просто бездонная, значит, яма информации, которую нужно прям как-то обработать, то есть ее нужно структурировать. И сегодня иначе никак, все должно быть задокументировано. И в языке оно сохраняется, в быту сохраняется, но должно быть, я считаю, именно в виде соответствующих учебников, то есть, чтобы.
Опыт тысячелетий.
Да. Однозначно, конечно. То есть все, что не задокументировано, простите, скоро может вообще и не быть. Вот. В этом плане есть свои сложности, потому что когда дело доходит до каких-то культурных аспектов, всегда есть разные трактовки. Опять-таки, естественный процесс, да, надо к чему-то общему прийти. Вот общий знаменатель, это как мы об этом говорили, да, система ценностей, она ведь у нас во многом схожа. То есть я имею в виду не только с Россией, там, с Белоруссией, там, условно, с Казахстаном. В целом у всех нормальных людей система ценностей примерно одинаковая. То есть те самые и там православные, да, как бы правильные понятия о том, как себя надо вести, и даже там у нас будет вапсора или еще у кого-либо. Это доброжелательное отношение, это честное, просто общечеловеческое поведение друг к другу. То есть, ну зачем кому-то желать того, что ты не хочешь, чтобы условно желали тебе? Вот. Все это находит отражение, я считаю, в наших культурах. Просто в России, ну, все-таки большое население, вообще крайне сложная история. Мы историю России изучаем в школе, как бы у нас есть соответствующий предмет. Откровенно говоря, предмет сложный.
Конечно,
да. Там столько,
как и у всех.
Как и у всех, да, исторически вообще на самом деле. Это реально сложно. Это вот, может, Клим Александрович нам как-нибудь подробнее расскажет. Да? В целом получается, что раньше, вот прям очень давно, если сравнить, то вот прям схожести есть. Однозначно, что гостеприимство в России, что не было гостеприимства. Хлеб-соль – это откуда? Это по-нашему очейчика. Вот. Хлеб-соль. Вот именно гость пришел, конечно, надо накормить. Потому что раньше как, перемещались на лошадях.
То есть, конечно,
пешком, да. Человек голодный, путник, надо накормить.
Потом беседы беседовать.
А потом беседы беседовать. Все верно, все верно. И да, сегодня проблема с тем, как это все изложить, то есть как донести правильно. Этот Инстаграм, ТикТок – это всего лишь уже как некий такой побочный эффект того, что существует вакуум. Вакуум имеет свойство заполняться, и большое значение, чем мы будем вакуум заполнять.
Я бы сказал,
заполнять.
Что это в первую очередь инструмент для многих открытия, но это да. Инструмент да. Воздействия на человеческую психику. Можно так, а можно и вот так. Да. Можно, так сказать, отдать это все на откуп дегенератам откровенным, где резвятся дегенераты и да. Всякую дегенеративную фигню несут. Чем портят психику детей? Можно делать вещи совершенно здравые, инструмент, повторюсь,
да, да,
можно
конечно.
Топором, можно и дом срубить, построить, можно башку отрубить, это уж как вы инструментом распорядитесь,
да,
надо пользоваться ловко.
Да, действительно, сейчас вот мы посещали Казань Digital Week в прошлом году, тоже замечательный форум, не такой масштабный, наверное, как Питерский международный экономический форум, о нем тоже пару слов потом скажем.
Да.
Да. И вот там как раз-таки поднимались вопросы вообще в целом, что касается цифровизации, информатизации. Ну, Казань вообще для меня такой во многом родной город, я там 2 года учился в магистратуре, как бы не понаслышке знаком. Соответственно, там рассматривались аналоги Инстаграма, там условно Фейсбука, мессенджеров самых разных и так далее, и так далее. А надо ли делать? Надо.
Конечно.
Однозначно. Ну или сделают за тебя. Да, к большому сожалению, определенный период времени упустили момент. Ну, по объективным, субъективным причинам, сейчас не вдаваться в подробности, но тем не менее. И сегодня есть возможность, кстати говоря, с гораздо меньшими ресурсами и усилиями фактически все это дело повторять. Просто надо правильно выстроить эту работу. Это касается всех.
Да, иначе получается, как в известной сказке, где крысолов заиграл на дудочке и всех детей из города увел. И где же ваши да. дети? Хотелось бы узнать, почему вы ими не занимаетесь? Масса вопросов.
Да, Дмитрий Ильич, кстати, вы это тоже не понаслышке знаете, как оно бывает. Да, я вот прям 3 миллиона, по-моему, было у вас, если мне память не изменяет.
3200, да.
3200, да.
Пока ЦРУ меня не заметило. Да,
но вы большой человек, хочу вам сказать.
Да, все прекратили.
Настолько заметно, что да, обратили внимание.
Еще и в 9-м пакете европейских санкций.
Да. Да. Поздравляем.
Да. Да. Не госчиновник, не журналист.
Это ничего. Достижение.
Да.
Достижение. Многие хотели бы, кстати говоря, я думаю. Представляете так? Какая известность.
Я, правда, сильно удивился. У меня ни денег за кордоном, ни имущества, ничего у меня там нет. В чем смысл ваших санкций?
Видимо, вы были по-настоящему опасны для них.
Опасен, да. Да. Будем стараться и дальше.
Что... Да. Информация. Все дело в том, что это уже давно, как вы заметили, инструмент, и лучше его применять и использовать. И как раз-таки, да, сегодня с уровнем информатизации, цифровизации России вообще в целом, ну, я думаю, об этом надо сказать, просто, не знаю, поразительно. Я, честно, я не знаю, в какой стране есть еще аналог там, госуслуг, вот как в России, или там аналога банковских систем, все эти приложения, да, возможности…
Могу привести пример. Да. Вот. пик развития человечества – это, безусловно, США. Нет, нигде нет ничего лучше, чем в США. Вот какой-то, я уж не помню, там 10-й год, наверное, бесплатный Wi-Fi, я не знаю, там за достаточно большое количество заездов. Вот бесплатный Wi-Fi я там один раз нашел, сидел, по-моему, во французском кабаке, а за стенкой был китайский, и вот из китайского кабака удалось бесплатный Wi-Fi нащупать, все остальное за деньги. Вот какие-нибудь это Лас-Вегас, казино «Цезарь», где мальчишник в Вегасе происходит. Если в номере хочешь Wi-Fi, то $14 в сутки. Если хочешь, чтобы по всей гостинице работал, $35 в сутки. Телефон здесь берет, тут не берет. Тут есть связь, здесь я такого никогда не у нас такого даже представить невозможно. А уж когда в кабаке мне принесли выписанный от руки счет, я сразу обрадовался. Но у нас-то это сразу обман.
Конечно, да.
А вот деньги. Я тут же смс-ка из банка приходит. Я говорю, это что? А это что такое? Это вам из банка присылают? Да, вы представляете. И изумление у людей совершенно неподдельное. Поэтому, ну, там есть какие-то объяснения, значит, они рассказывают, начинают, что у вас там типа телефонию вы начали строить позже, поэтому вы сразу более совершенное оборудование поставили. Да-да-да, хорошо, а что ж вы его не меняете? Денег нет, что ли? Как это так? Поэтому да, госуслуги и прочее, это вообще, я не знаю, это не шаг, это прыжок вперед. А люди пользуются, да. И как обычно.
Вообще, норма абсолютно.
И не осознают, да. А ты вот с чем это сравниваешь все время? Вот с чем ты это сравниваешь? С чем-то есть сравнить? Или ты внутри России чем-то недоволен? Ну, это круто. Как какой-то американский юморист рассказывал, что у них там вот, например, чего у нас нет, у них в самолетах интернет есть. Медленный, но он есть, там почту проверить можно. И вот там юморист говорит, что люди возмущаются, говорят, что-то медленно работает. Ты сволочь, 10 километров высоты, 1000 километров в час, у тебя почта, ты еще недоволен. Ну, вот, вот так.
Да, да. Природа человека на самом деле. Касательно вот информационных систем, в США действительно у них есть, значит, такой интересный момент, что их банковская сеть, да, и не только, они развивались уже там после Второй мировой войны, прям активно-активно. Понятно, почему. Да, и вот особенно там 60-е, 70-е, наверное, годы, вот они строили основную всю эту инфраструктуру, и она в целом там и осталась. Да, а вот в России, вот, вот как ни парадоксально, да, вот, действительно из-за того, что относительно недавно все это проставили, сразу сделали правильно, и причем с запасом наперед. И это реально удивляет, то есть в этом плане, я думаю, вам есть чему однозначно гордиться, и мы все прекрасно там пользуемся и вот такси, и доставками, и вот…
Да, это вообще два тычка пальцем, все. Только деньги нужны.
Просто
всё. Только деньги. Да, все привезли, все есть такое, сякое, сравнил, посмотрел, купил, все приволокли.
Вот куда пойти вечерочком, там, кафешка, ресторан. Ну, вот,
даже я вот живу, мне, я 50 километров от города живу. Построили хорошую скоростную дорогу, по которой я там мгновенно доезжаю фактически. Но раньше, до пандемии, никакие курьеры не ездили. То есть, типа, далеко это там в круг, так сказать, не входит. А теперь ездят и туда. Все причем вообще. Хочешь там корм для собачки, хочешь книжки, все что угодно, все привезут. Вообще никуда ходить не надо. И внезапно выяснилось, что если речь не про одежду, например, или обувь, так и ту три пары приводят размером меньше, твой размером больше, померь, да. Даже это купить можно совершенно спокойно. А это ж насколько чудовищно вырастает оборот. Уже наоборот, в госуслугах вводят, сделайте кнопку, чтобы я не мог бесконтрольно в онлайн-магазинах бабки тратить.
Остановите это безумие. И в этом плане, на самом деле, вот мы с российскими коллегами периодически видимся, общаемся. У нас-то в Абхазии цифровизация, к сожалению, движется не так быстро и не теми темпами, которыми хотелось бы, чтобы она двигалась. Ну, я как человек из сферы информационных технологий, честно, мне каждый раз вот как-то сердце болит, когда я понимаю, что эти процессы можно там автоматизировать. Это, условно, то, что касается там, электронного документа оборота, вообще каких-либо государственных информационных систем и так далее, и так далее. Вот. И вот российские коллеги, я считаю, они могут нам многое в этом плане показать, потому что, ну, простите меня, тут такие результаты вообще. И не только, кстати говоря, там, это касается частных компаний, это касается вообще государственного сектора, насколько в этом плане все продумано. Вот Питерский международный экономический форум. Вот бейджик, кстати, он у меня тут рядышком лежит. Синхронизировано все. Вот какое-то определенное мероприятие, вот требуется там соответствующее приглашение, да, если, допустим, оно тебе одобрено, тебе никаких проблем нету. Приложил. Если ты проходишь, ты проходишь. И то, что касается, ну, там, допустим, госуслуг, мы сказали, но есть много вещей, о которых мы там даже не подозреваем, но они именно на уровне администрирования государственного, внутригосударственной системы, они там вообще-то настолько все ускоряют, настолько они там все позволяют анализировать и контролировать. Это большие данные. Они вообще там прям какие-то невероятности позволяют делать, а сейчас с развитием нейронных сетей, да, искусственных, это вообще отдельная тема, которую тоже обязательно надо осваивать. Да, у нее есть определенный хайп, то есть это надо признать. Но это там, вот там они где вот, на бирже играют.
Журналистам надо о чем-то писать, да, чтобы это вызывало интерес в обществе. Да, на деле-то это ж эти, я не знаю, как какая-нибудь, когда появилась один из бухгалтерий, которая свела присутствие бухгалтера фактически на нет в маленьких предприятиях. Вот. Немногие понимают, что это тоже искусственный интеллект. Просто когда в столбик складывать умеет и умножать по формуле, это тоже оно, а насколько быстрее получается, эффективнее и вообще.
Да. И сейчас из-за того, что вот технология, кстати говоря, это относительно не новая. В 2014 году мы ее изучали в Казани, ИТИС, как бы, пожалуйста, искусственная нейронная сеть. Вот строй. Чего хочешь, обучай ее. Она получила развитие, потому что действительно оказалось, что есть сферы, где она вот крайне подходит, прям очень. Там компьютерное зрение, допустим, это анализ текстов, в целом больших данных.
Я вот как бывший милиционер, мне все время интересно было, вот везде камеры стоят, и камеры все записывают. Но если тебе кого-то ловить надо, то это надо сесть и все пересматривать, где там прошел человек, там физиономия туда-сюда. А в экстремистском Фейсбуке, там тебе все время предлагали, ты фотку вешаешь, а отметьте своих друзей, и вот там и себя отметьте, а потом одномоментно бац, и она больше не просит, она без затей всех определяет. И только вчера было, что распознавание лиц – это какая-то жуткая аппаратная проблема, огромные деньги, вычислительные мощности.
Вообще, да.
А сегодня одна видеокарта вам это в метро, поток граждан, да вот же он, и этот вот он, да. Это круто вообще. То есть проблемы с преступностью, например, решает на раз, два, три, как у нас тут недавно группа идиотов поджигала гражданам двери. То есть приносят в подъезд, заносят автомобильную покрышку, кладут под дверью, поливают бензином, поджигают и убегают. Ну и поэтому вот они из точки А в точку Б идут. Вот здесь они надели другие куртки, здесь они надели маски, тут они взяли покрышку, здесь принесли, подожгли. Ну давайте отмотаем, и вот ваши рожи гнусные уже видно, и добро пожаловать в чудесный мир. Проснись, Нео, как говорится. Поэтому работает отлично.
Да,
и сказки про что он там умнее человека, это вообще не об этом, не умнее человека, это про другое.
Да, там это вопрос, конечно, сложный и, может, даже отчасти философский. Ну, сейчас не будем. Идея в чем, как бы, да, суть в чем? Это классный инструмент, который решает свои задачи. Сегодня, как минимум, так, развивать надо однозначно. Вот в России есть Министерство цифрового развития, и это, да, Минцифры, это вообще замечательно, я надеюсь, у нас оно тоже появится. И зачем вообще все это надо, да? То есть в чем суть? Ну вот, ну, клали там бумагу с одного места в другое, ну, какая проблема? Работает же, по большому счету. Да, когда там у тебя одна-две бумажки, наверное, в целом, да, тебе особо искать ее не надо. Но когда их становится по-настоящему много, у тебя появляется нужда посмотреть, что там было 20 лет назад.
Да, вообще ничего не найдешь.
И там бумага вообще имеет свойство теряться внезапно.
Да, у всех.
Да. А И тут прям быстро понимаешь, что тебе надо. И, допустим, в частных организациях, где эффективность – это равно выживание вообще, там все эти вещи всегда очень своевременно появляются, потому что иначе никак, иначе надо как-то двигаться, не выживешь. Вот. И хорошо, что в России это прям очень давно приняли, поняли, прям отработали. В России замечательные компании, кстати, есть. В общем, восхищает историю их формирования. Тот же Яндекс, да, вот, например, привожу, у меня целая папка. Это как интеграция сейчас звучит.
Небольшая,
да. Но за хорошее похвалить надо, я считаю. Конечно. И на самом деле, насколько это упрощает все процессы, реально там разгружает, просто там какое-то колоссальное количество времени высвобождает личного, и было бы хорошо, что все эти процессы там, они и дальше развивались, но надо как-то все это анализировать и все-таки небольшую вот перспективку брать наперед, то есть попытаться сейчас предугадать, что там будет уже там, через 5, 10, 20 лет, потому что никто же не знал, например, что FPV-дрон или Mavic – это оружие вообще какого-то массового поражения.
Ну, это странно, что они про такое не знали. Я уж набивший оскомину пример, я как только увидел первый квадрик этот, вот он летает, и, управляется, да. В нем видеокамера, это же какая замечательная штука, наркотики на зоны завозить. Вот тебе часовой на вышке, а вот прилетел и ничего скинул, и ничего ты не сделаешь. А следующий шаг – прикрутить к нему гранату, чтобы он кому-нибудь на башку его скинул. А потом показывают дрон, который поднимает бутылку воды от кулера, 20 кило.
Внезапно.
Или 10, я уж не помню, сколько там литров. 20. Ну, это же противотанковая мина, она 10 килограмм весит. Ну, давай, представляешь, там 8 кило взрывчатки, да, давай, отвезем и кому-нибудь на башку скинем. А да, можно его на колесиках сделать, чтобы он в окоп заехал куда-то опять с двумя минами. А можно катерок сделать, который приедет и в корабль врежется. Да. Поэтому это все, это не я такой умный. Я в фантастических книжках еще 50-х годов это читал. Что тут изобретать-то? Делайте просто. Кстати, как только появились батарейки, которые могут по воздуху эту дуру тащить, ну прекрасно.
Да, фактически, наверное, ждали некоторое. Технологического прогресса для того, чтобы идею реализовать.
Я думаю, они чем-то другим занимались. Вместо того, чтобы к началу спецоперации все было оснащено этим. Не будем об болезни.
Ну, да. Пока эту тему оставим. Вот. Ну, к теме цифровизации, чтобы ее как-то правильно закрывать, однозначно все это дело надо развивать. Пытаться, как я уже сказал, да, немножко вперед заглянуть, потому что. Когда строят какие-то серьезные там, промышленные или там, военные комплексы, они смотрят там, далеко вперед, пытаются угадать и делать перспективные вооружения, контрвооружения. Здесь я считаю то же самое. Информация, возможно, это вообще самое лучшее оружие.
Конечно, да.
Да, и сегодняшний как бы, вот мир его устройства только подтверждает.
Это вот как только заговорили, знаешь, о том, что это. Этот искусственный интеллект, он обучается там на огромном массиве текстов, а потом тебе там краткую выжимку может выдать там одно. Правда? Правда, конечно. Только для чего это будет использовано? Ну, вот есть, у нас есть пример, например, Википедия, да, где масса граждан ну, заняты тем, что там какие-то заметки, я не знаю, там музыка, наука, черт ли, там география, история, химия, все, что надо. Вот везде, где не касается истории, там все нормально. Работает, проверяют, перепроверяют, исправляют, да. Как источник информации по любому вообще вопросу. Отлично. Но есть история, в которой сидят специальные люди пока и руками всякую ахинею пропагандистскую свою заводят, например. С точки... Какова история России с точки зрения украинского нациста? И вот все это, поскольку модераторы – это русскоговорящие жители Украины, вот они там все историческое исправляют. А теперь, это вот первейшее, а теперь им на помощь придет искусственный интеллект, который помойные заметки разнообразные производить будет. Нажал на кнопку 10 тысяч заметок за 1,3 секунды. И в пропагандистских целях это в первую очередь будет использоваться. Опять-таки против нас. Надо ли нам иметь что-то подобное? Ну, конечно, надо. Я вообще подозреваю, что через некоторое время весь интернет развалится на государственно-этнические образования. Вот тут вот албанский интернет, а здесь румынский. Мы с вами не дружим. У нас ничего общего нет. Туда ходить не надо, вы ничего хорошего там не найдете. Ну, точно так же, как когда издевались, что советская власть там глушила голос Америки. А что с вами делать-то? А вы, идиоты, их к себе пустили. А теперь, оказывается, их выгнать пришлось. А зачем вы их пускали? Скажите, пожалуйста. А ваши сказки про то, что эти тупые, они не тупые, они о госбезопасности думали. Ну, так и тут все развалится. Хорошо, развалилось. А у нас есть свой YouTube, своя Википедия, свой Инстаграм, запрещенный, безусловно. Все уже есть. Или нет, это неправильно, все должно быть свое. И пропаганда должна быть своя, в том числе.
Думаю, надо отчасти повторять за китайцами.
Все уже придумано, как обычно.
Да. Вот в этом плане очень интересно, как у них развитие шло. То есть не то, как даже оно идет сейчас, а как оно шло в самом начале, да, их подъема. И они давным-давно к этому пришли.
Там просто изначальный запрет, никакого Ютуба в Китае быть не должно. Есть сервис Билибили, ездил в Шанхай, ходил на экскурсию, очень интересно. А вот мы, кроме предоставления, так сказать, этих видеосервисов, мы еще вот тут мультики снимаем, и там плакаты на стенке висят, первый.
Да-да,
очень… Это про что? Это про жизнь молодого Маркса. Это у нас рекордсмен по просмотрам.
Ух ты.
А это про молодость Мао Цзэдуна. Это номер два по просмотрам. А это про то, как наши врачи в пандемию там граждан спасали. Это третий. Это мультфильмы для детей, понимаешь. Вот. Делом заняты. Хотите в свой YouTube? Туда можно из Китая залезть, но это сложно и никому не надо, интересно, потому что вот свое. Я вопрос задаю, а кто у вас там популярный из взрослых? Ага. А вот у нас есть дяденька китайский, рассказывает про уголовное право.
Внезапно.
Я говорю, и как, сколько у него подписчиков? 24 миллиона. Свое, все свое. Да, да. А значит, там, если такое количество просмотров, а значит, все китайские рекламодатели сидят там, а значит, все деньги крутятся внутри страны, а значит, вас, козлов, сюда с вашим Ютубом вообще подпускать не надо.
И никто на них не сможет в случае чего внезапно повлиять.
Так точно, да. Не, ну вы можете там влиять, но этого никто не увидит, да, и не услышит.
Там-то да. Параллели хочется провести, на самом деле, когда вы за китайские мультики сказали, сейчас очень на подъеме кинематограф Китая и анимации.
Ну, да, так. Да. Совсем сейчас недавно мультик под названием «Нэджа» смотрел, не смотрел, не знаю.
Нет, нет, не смотрел.
Какие-то дикие миллиарды, просто внутренний китайский прокат. А нас 1,5 миллиарда, у нас деньги есть, вот мы пошли мультик посмотрели, вот такие сборы. Американцы туда сразу. А можно мы кино у вас там с ним? Можно, говорят китайцы, но есть некоторые условия. Например, в фильме должен быть китайский персонаж, он должен исповедовать строго конфуцианские идеи и спасать мир. Вот если такой персонаж у вас в кино есть, да, можно такое снимать и прокатывать на территории Китая. Нет, идите лесом. Да, ну да. И, как мы понимаем, люди, которые хотят денег заработать, ведите своих китайцев, да, вот, да, пожалуйста. Да. И все получается так, как хотели китайцы, а не так, как вы. Вот это правильный подход. Да.
Да, но смогли. Нужно отметить, что смогли. Тут, конечно, вопрос к тому, как именно, за счет чего, то есть не просто же написали бумагу, это ее еще нужно довести до какого-то логического завершения.
Так скажу что страшное, за счет действий Коммунистической партии Китая, которая стоит у руля, и магистральные направления, так сказать.
Да-да-да, точно, влево-вправо не отступается однозначно.
Ну, это же просто, вот на мой взгляд, это просто здравый смысл. Нельзя опускать к себе всякую сволочь. Ну, почему вы, как, я не знаю, какой-нибудь «Голос Америки», «Свободная Европа», вы же не выделяете им время на федеральных каналах, чтобы они вещали на российскую публику? Почему? Оказывается, они что-то не то говорят. Вот когда угар этот демократический прошел, они что-то не то говорят, они вредны. Вопрос, а почему дети, которые все сидят в Ютубе, а почему дети сидят в Ютубе и там их этим кормят? все сказки там, я смотрю, как плитку правильно класть, а я смотрю, как сифон под раковиной почистить, я не смотрю про политику, да, а она там есть, ты не поверишь, ты не смотришь, а остальные смотрят, иначе как, каким образом получается, что какие-то идиотские ролики Лёхи Навального, экстремиста, террориста и все остальное, а как это у него 100 миллионов просмотров получается? В России столько не смотрят. Это да? Не этот Gangnam Style, где-то по 1,5 миллиарда, музыка прикольная, скачет весело, это развлекуха, а это-то дрянь. Как это? А вам руками все крутят, то есть мозги заливают помои. Этого быть не должно. Нет.
Да, да. Ну, пытаются на самом деле решить эту проблему в целом. Вот какие-то вещи заметны, но, видимо, не все так просто. Потому что период времени такой. Очень сложно именно начинать. Угу. То есть, да, начали не сегодня, не вчера, условно, да. Перед времени назад, но тем не менее, и все-таки подходы. Вот в России я так заметил в целом, реально вот искренне всегда верили в то, что вот в целом по всему миру все по-настоящему, они прям верны демократическим ценностям. То есть все там искренне от души.
Откуда такая наивность вообще?
Мне тоже сложно сказать. В целом, ну, мы сами же так. То есть, как мы думаем, что вот как мы мыслим, так и все остальные, естественно, мыслят, да, другого быть не может. Да. Но так у них получается так, что. Кстати, немецкие вот, сатиру проводили, очень часто видел давно на эту тему, что вот это когда там вы плохое делаете, это плохо, когда мы плохое делаем, это хорошо, это мы делаем,
да.
Свои типа, вот. И,
кстати, называется готентотская мораль. Это негритянские племена, они их называли готентотами. То есть, если я украл корову у соседа, да. Это прекрасно. А вот сосед у меня украл, это недопустимо. Вообще
абсолютно. Да,
как
да.
Это в башке ушивается.
Да, хороший вопрос на самом деле, но вот такова действительность. И тут, конечно, очень сложно вот так вот однозначно ситуацию все это поменять. И главное, наверное, все-таки надо обращаться к критическому мышлению, его все-таки развивать. Очень много самой. Разнообразной недостоверной информации, ты уже метаешься, там у тебя миллион телеграм-каналов.
Да. Ты не можешь проверить, просто физически не можешь проверить. Да. Да.
Лучше всего, конечно же, сегодня мы часто вспоминаем историю. Вот, вот как оно там раньше было, как оно зарождалось, потом же логически просто достраивать. Вот есть какие-то там очень древние, старые стратегические интересы у тех-то, да. Вот, давайте. Иран коснемся, может быть, немного. Иран, Ирак, оказывается, не только, по-моему, в одной букве дело, там схожести сумасшедшие. Все, надо, интересы, надо пробивать, и вот, вот и пробивают. И тут, конечно, главная проблема, наверное, в том, что там Китай совсем рядышком, и он как бы не сильно этого хочет.
Когда-то дедушку Конфуция спросили, каким одним словом объяснить вообще все сущее. Дедушка Конфуций сказал «взаимосвязь», и был абсолютно прав, да. В Иране есть нефть, которую покупает Китай, нефть, ну как там, кровь экономики, называйте как угодно, без нее ничего не работает, ну а давайте мы тут жахнем и все поломаем, и внутри Ирана пускай будет гражданская война, это же тоже да. Вот прекрасно просто. Мы не дадим им сделать атомную бомбу, а вообще мы хотим сменить там правительство. Отлично. Да. Это одна суверенная страна про другую суверенную страну. И этот самый Израиль, он же член ООН, и нападает на другую страну безо всяких мандатов, там, без ничего. Потому что у нас США за спиной стоят, и мы тут нормально действовать будем. Это что вообще такое? В смысле вы там собрались правительство менять? Вы кто вообще? Хочется задать вопрос. А, что хотим, то и будем делать. Отлично. Ну и волосатые уши да. США, а вы зачем это? Ну, Китай – главный конкурент, надо ему как-то ноги подпиливать, вот сейчас мы тебя керосина лишим и посмотрим, как ты запляшешь.
Да. Ну или как минимум цены взвинтим, да?
Да,
чтобы, по крайней мере, тебе это обходилось крайне-крайне дорого и неудобно.
Ну, да, выглядит как-то, я даже не знаю, то есть это с моей точки зрения какое-то натурально безумие, и это вот мы в первый раз увидели, что… Вы считаете для себя позволительным наносить какие-то удары, а если в ответ? И вот это же первый раз, что ответ вот такой. Когда там рассказывают про этот, ой, у них там этот железный купол не работает. Железный купол против ракет, собранных из водопроводных труб. Начнем отсюда, которые там сотнями и тысячами запускали палестинцы. С этим он, вы не поверите, прекрасно справляется вообще. Прекрасно. Выше всяких похвал. Евреи, между прочим, не самые тупые люди на планете Земля. Раз. А это баллистические ракеты. А там другое надо. А вот не было у палестинцев баллистических ракет. А теперь они летят. И неудивительно, что они пролетают. Вот они сказали, что сбивают 75%, а 25%. То есть, ну, первое, они говорят о том, что прилеты есть. Раз. 25% не поверим. 50, наверное, невозможно из этих ракет отловить, потому что если их много, они перегрузят вашу ПВО, и ракеты прилетят. А дальше начали фотки, видео разрушений в Тель-Авиве. Там, мама дорогая, по-моему, никто на подобный ответ не рассчитывал. Но тут просто интересно. Израиль – это условно 10 миллионов человек. А Иран – это 90 миллионов человек, и чего вы там не говорите, в противостоянии оно несколько не так будет выглядеть. А вот в США сейчас мы их втянем. Если Трамп совсем дурак, он, конечно, давно уже впечатление умного не производит, но зачем вы туда лезете? Ну, не так надо, вот так воевать не надо. Хватило же ума в Ираке выдать каждому генералу по чемодану денег, и армия разбежалась. Вы же победили безо всяких этих самых. И чем закончилась? Гражданская война, миллион человек убитых внутри Ирака, зато демократия пришла. Ну, так так и надо, наверное. Зачем вы военной силой лезете? Подкупайте всех и безобразничайте дальше. Как-то странно. Какая-то вот настолько странная непоследовательность.
Да, я думаю, там, особенно в таких ситуациях, когда логика не прослеживается, возможно, виновата политика. И в случае вот с Израилем и Ираном, там, скорее всего, правительство Израиля какие-то свои задачи дополнительные выполняет. Может быть, у них там тоже все не так уж.
Ну, говорят, Нетаньяху, вот-вот посадят, так чтобы не посадили, войнушка нужна сначала в Газе, а теперь вот тут.
Да, есть такие прецеденты на самом деле, да. Ну, это все к тому же, то есть стратегическая безопасность, контуры безопасности надо очерчивать. Все-таки надо определяться, как мы все друг с другом будем общаться, дружить. Будет ли это обсора или какие-то другие общие ценности, понятные для всех, это, конечно, вопрос открытый. У нас, на самом деле, я считаю, что между нашими странами все в порядке. То есть, да, есть вопросы, над которыми надо работать, бывают проблемы, 100%, у нас достаточно сложный политический кризис был буквально вот совсем-совсем недавно. Благо, закончился, сейчас вот как бы условно начинаем с чистого листа. Но проблемы долго ждать не заставят. То есть все равно придут, поэтому есть вещи, которые надо вот как-то некоторым волей решать, да, некоторые все-таки эффективным управлением. И ну, коллеги с России, конечно же, в этом максимально помогают. Вот, потому что есть вещи, которые очень сложно развивать, даже спустя там, многие говорят, вот там 30 лет прошло, там ничего не отстроили и так далее. Ну, находясь в блокаде, где тебя там никто не признает, ну давай, поработай, да, как это сказать, развивай себя. Там, после Второй мировой войны всю Европу отстраивали, насколько я понимаю, в долг и там
на американские деньги, да.
Вот,
такого... Это, слава богу, еще климат у вас такой чудесный, что на огороде все растет и никто с голоду не помрет. Точно. А строить дома и аэродромы, самостоятельно такое.
Вот в этом плане насчет аэродрома, вот наш Сухумский аэропорт, там же взлетная полоса, она же в советские годы строилась. С умом, как мы понимаем, в обе стороны может принимать, то есть в этом плане, конечно, выигрывает там, условно, Сочинскому, но вот этой инфраструктуры там крайне-крайне не хватало. Сейчас там временные терминалы, конечно.
Я как старый авиатор замечу, при советской власти одна плита для взлетной полосы стоила 600 рублей, это дикие совершенно деньги. Ну, представьте, там, если она 1,5 километра, сколько там плит надо и как это вообще? Сейчас они не подешевели, нет, они по-прежнему
600 рублей по тем деньгам, как я понимаю.
Да, одна плита стоила, ну, там спецбетон, какие-то железо внутри натянуто, потому что самолет, он это, тяжело садится. Ну, вот, где такие деньги взять в маленькой стране, чтобы подобные вещи строить? Нет.
Конечно, да. И, ну, есть вещи, которые в то же время мы можем действительно развивать сами, то есть это однозначно. Вот у многих тоже часто возникает вопрос насчет того, вот сейчас вот тоже там российский бизнес, ну, хочет какие-то там отели открыть, да, или еще что-то. Возможность этого есть, вот точно однозначно скажем, что коммерческую недвижимость именно вот в таком плане, да, брать землю в аренду, можно строить, можно развивать, и сейчас ни для кого это не секрет, а по большому счету плати налоги, там есть закон, как бы проблем нет. Вот. Другое дело, что мы тоже так, не самые простые товарищи, в том плане, что у нас есть исторические аспекты, которые очень сильно повлияли на нашу там, демографическую ситуацию в свое время, это вот, там, в том числе и в советские годы, там, хас-переселенстрой, и все, что с ним так или иначе связано. Поэтому к недвижимости, к жилой мы так очень внимательно относимся, потому что все-таки нас немного, мы хотим сохраниться, иначе зачем все это дело? И вот в этом плане, да, у нас есть некоторое, да, недопонимание, потому что многим непонятно, да, какая как бы проблема. Мы же по-русски тоже можем говорить спокойно. Как бы, да, мы вот так вот культурно, общественно очень похожи, то есть мы в одном пространстве, можно сказать. Поэтому у нас в целом разговор получается. То есть мы поэтому можем говорить, да, и при этом очевидно, что нету каких-то там идей за спиной, да, и так далее, и такая. Ну, вообще, какие у нас такого рода, да, идеи могут быть.
Я когда обратно ехал, естественно, я обратился к ведущему политику, то есть к таксисту. Что думаешь? Таксист сказал, что продавать ничего нельзя. Потому что, говорит, мы сразу все продадим. А здраво, это же деньги живые, и сразу. А это с точки зрения страны нет, недопустимо.
Да,
ну
да.
Вот, представитель народа соображает, да.
Да,
ну, и... потому что если придет Россия с этими, без всяких преувеличений, чудовищными деньгами, ну, нет, так нельзя. Надо проявить сообразительность, хитрость, ум и всякое,
да,
такое.
Да, потому что все-таки, ну, понятно, людям как-то надо решать свои проблемы. Я думаю, у всех их хватает. Но есть определенные стратегические, просто даже там национальные интересы.
Да.
И от этого никуда не уйдешь. Просто надо обсуждать. Вот объективно, нормально. Сейчас вот у нас Кириенко Сергей Владимирович курирует вот именно наше абхазское направление от правительства России, и прекрасно складывается диалог. Я считаю, по крайней мере, вот на сегодняшний день у нас очень все хорошо получается, и вот наш президент с ним часто тоже общается, он приезжает вообще безумно часто к нам, лично занимается вопросами, там, вплоть до восстановления фасадов в одном из районов столицы, то есть вплоть до этого, высочайшего ранга чиновник. Как бы находится же на это время. Это же, значит, приоритеты соответствующие. На этом все и строится. Вот. Так что как-то так, как-то так.
Дай-то Бог, как говорится. Спасибо,
Ленар. Вам спасибо.
Ждите нас в гости.
Очень ждём.
Мы примчимся небольшой группой. Проверить все, так сказать, на практике.
Отлично, отлично, только рады.
Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Вот такие дела в Абхазии. На сегодня все.